Первый вопрос, который мы сегодня с вами будем рассматривать, вопрос Галины из Дегтярска. Она задает следующий вопрос. Если человек говорит о своей любви к Богу, а братьев и сестер не любит, значит он никогда не знал Бога? Вопрос, вы поняли какой, да? Я вам скажу, что вопрос довольно-довольно насущный, да, потому что мы встречаемся с такими парадоксами христианской жизни, да. Если человек ходит в церковь, верующий в Бога, крещенный, там, принимает какие-то участия в каких-то обрядах церковных, согласен там с учением, естественно, если спросить этого человека, любишь ли ты Бога, он и руками разведет от удивления, типа, чего ты такое спрашиваешь меня? Ну, я же, конечно, люблю Бога, я же вечерю, вот, принимаю, я же вот там день соблюдаю, там от пищи какой-то отказался, да? У него такие доводы, что вот он любит Бога, и это видно из того, что что-то принимает, из того, что предписывает церковь, да? От чего-то отказывается. Тоже вроде как бы атрибут такой, ну, будем говорить, веский, да, аргумент. И, естественно, он говорит о любви к Богу. Хотя, если вот коснуться этого момента, я думаю, что вы понимаете, да, вот когда Христа спросили, какая наибольшая заповедь, да, ну, фарисеи, которые спрашивали его, конечно, понимали, что самая главная заповедь – это суббота, и они, задавая вопрос, какая наибольшая заповедь, хотели проверить, ну, протестировать Иисуса Христа, правильно ли он ориентируется в истине. Вы помните, он сказал такие слова? Первая и наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душою и всем разумением твоим, да? Сия есть первая и наибольшая заповедь, и вторая, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть, Христос как бы дал понять, если эти две заповеди по смыслу объединить, что если ты любишь всем сердцем, всей душою и Бога, и человека, то есть я уже здесь не ставлю разграничения, что вы понимаете, вот Бога да, ну а человека можно немного и недолюбливать, да. И там написано, и там, и в первой, как бы во второй заповеди, обе главнейшие, и возлюби всем сердцем и всею душою. И как самого себя. Вот о самом себе, родненько, мы никогда не забываем, мы любим его всей душою, я имею в виду его, это себя, да? Думаем, лелеем, там, греем, ну, одеваем, ну, что угодно делаем, ну, чтобы телу было хорошо. Нам было хорошо. Но вот эта заповедь, когда мы говорим о любви к Богу, вот это «возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим», да? Да, я вот люблю, я говорю, извините, мы даже не задумываемся над словами, насколько эта заповедь непростая. Некоторые говорят, что, типа, вон, ну, заповеди там, которые были в законе Божьем, Христос отменил, они неисполнимы, они тяжелые. А вот Бог сказал, возлюби Бога всем сердцем, всей душою, и все. И вот и легкая заповедь, вот просто люби, вот просто так, не вникая в смысл этого слова. А ведь возлюбить Бога, слушайте, всем сердцем и всею душою, что это обозначает? И сидя в доме, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и засыпая, мысли о Боге, ну не в смысле, чтобы вы поняли, вот Бог на небе, там я сижу себе, какие-то престолы рисую в своем сознании, а мысли о Боге, мысли о божественном, о смысле жизни, о добре и зле, о том, как я поступил, чью волю выполнил, правильно это было или неправильно. Если я сделал грех, я размышляю, почему сделал, что меня к этому привело. Я читаю Писание, я потом думаю об этом Писании, я потом наблюдаю за собою. То есть, всем сердцем и всею душою – это все мысли, это все чувства, направлены, переживают, думают, копаются в том, что свято, что добродетель, что похвала, что приносит пользу мне, что приносит пользу людям, что разрешает человеческие проблемы, что освобождает от рабства греха, что объединяет людей. Вот человек этим живет, вот как парень влюбился в девушку, вот это он всем сердцем, всей душой. Ему и фильм неинтересный, ему интернет, как говорится, в этот момент, как говорится, не к месту, да. Он и про папу забудет, и про маму забудет, у него девушка, вот это называется всем сердцем и всей душою, только о ней. Так же бывает у девушки, если влюбилась. Так вот, к чему я это говорю? Чтобы говорить, что любить Бога, то надо, чтобы все помышления и все поступки, и все, ну там будем говорить, тонкости, детали нашей практической жизни, все говорили о том, что я думаю, только о том, не в смысле Бог и поклонение Ему, да, а поклонение Богу через повиновение Его голоса Святого Духа, через борьбу с грехом, через размышления, через анализ, да. Вот все мысли, не о телевизоре, не об интернете, не песня какая-то где-то услышал, и она теперь все время, как говорится, у меня на устах, да, я хожу и мурлычу, как кот. Вот это называется «любить Бога». Мы привыкли заявлять о том, что мы любим Бога, не задумываясь вообще над смыслом этих слов или этого слова. Но я говорю, надо в другом месте почитать. В другом месте более конкретно, более понятно разжевывается. Смотрите, что такое любить Бога? Это значит всем сердцем и всею душою, и всем разумением, и всею крепостью своею, и ума, и сердца, и, заметьте, как бы всеми фибрами души. Об этом думать, в это вникать, этим жить, этим жить и расти, и развиваться, да? Вот это значит «люблю Бога». Я влюбился, первая любовь, я ни о чем другом не думаю, ничего другого не хочу, мне все неинтересно. Вот это есть любовь. Из этого делайте вывод. Легко это или просто? Ну, как можно любить Бога, когда, допустим, Не так давно звоню одному человеку: «Саша, пожалуйста, вот мы договорились встретиться, можешь через часик прийти?» Я говорю: «Ну там могу и через два, а могу и вообще не прийти, если что, там, если вам так надо». Да дело в том, тут надо вот сейчас по телевизору, тут такое надо вот посмотреть, ну прямо вот, как раз вот через часик кончится. Ну вот делаешь вывод, да? Вот так интересно, так я же хочу сказать, человек же в течение дня думал, хоть бы время же не пропустить, хоть бы же не заработаться настолько, чтобы пропустить эту передачу, да? У кого-то футбол, у кого-то хоккей, чемпионат мира, кто-то кого-то спрашивает, так уже чемпионат там начался, да? У кого по регби, у кого там по легкой атлетике, а у кого там, знаете, передолимпийский мандраж там, или чемпионат мира по какому-то виду спорта. Футбол, хоккей, да, вот я это к чему говорю. У кого-то огород, у кого-то еще что я знаю, что бизнес, деньги. Кто-то меломан. Даже я вам такой пример приведу. Есть люди, которые вот слушают христианскую музыку. И они думают, ну вот знаете, у меня время все время занято. Я слушаю божественные песни, псалмы, да. А я говорю, вы знаете, вот сидит человек, там кто-то плеер с собой носит, наушники на ушах, кто-то там любит слух, чтобы это было. Я вот смотрю на человека, осуеченный взгляд, чем-то занят, кто-то ногой притопывает, да, в такт мелодии этой христианской, да, а мелодия уже давно не христианская. И вот он сидит, это вот знаете, есть люди такие, которые, они не могут быть в тишине. Вот надо все время, чтобы что-то говорило, хоть телевизор, хоть радио, ну не радио, так компьютер включит, там какую-то передачу, музыка или там, я не знаю, что-нибудь. Ну что-то должно говорить. Как некоторые говорят, я говорю, что во всех комнатах свет горит. А ты знаешь, мне нравится, когда везде светло. Я говорю, а потом ты говоришь, ты знаешь, мне денег не хватает. Я говорю, у тебя, извини, ума не хватает, а не денег. Так вот, есть люди, которым надо вот все время, чтобы что-то говорило. И даже эти христианские песни, человек не вникает в смысл этих слов. Он в этот момент занят своими мыслями, но иллюзия такая, У меня постоянно разум, сердце заняты божественными мыслями. Как? Ну, псалмы играю. Да вы понаблюдаете, когда псалмы играют, поются кем-то там, музыка играет, вроде бы христианская. И обратите внимание, где мысли ваши. Из этого вы поймете, что... Ну, это так просто для фона, да? Для создания видимости. А вообще никакой любви к Богу нету. Ну, кончилась мелодия. И сразу какие вопросы? Курс доллара, цена на топливо, а машины не подорожали или нет? А вот какая модель там айфона какого-нибудь, да? Ой, а какой там, какая разновидность того айфона или там нетбука или еще планшета какого-то? Какая лучшая там, какие там цены, да какие там, ну будем говорить, преимущества одного над другим, да? Я говорю, вот смотрите, а вы говорили, что о Боге думаете. Так что, я думаю, вы понимаете. Если в мыслях у меня что угодно. Дети, фигура, прическа, модные какие-то веяния, телевизор, хоккейный матч, футбол, там, ну, что угодно, да? Бизнес, деньги, курс валют. И я верующий, я вам должен сказать, вообще я по-крупному пролетаю в плане любви к Богу. Вообще ни о каком Боге не идет речь. Ну, разве в день, когда я иду на собрание? И если такой человек, даже вот он не грешит, ну, я имею в виду, там, не ворует, там, не пьет, не курит, не прелюбодействует, он занят вот такими мелочами жизни, да? Бытовуха засасывает, как болото. Я вам должен сказать, вот шучу иногда так, ну, в шутке всегда есть доля правды какая-то, да? Вот представьте, вот эта невеста, которые нравятся футбол, хоккей, пейнтбол. Вот, говорит, слушай, тоже слышу от верующих, знаешь, 2 часа, небольшая сумма, пейнтбол, там прятаться, пистолеты, там, ну, такие, будем говорить, заряды с краской, попал, краска, убил, там, это 2 часа бегаем, да. И вот представьте, вот эта невеста выходит замуж за Иисуса Христа. Жених вот такой вот духовный, а невеста вот, наверное, спросит, слушай, а там на небе в пейнтбол будем играть? Да будем, будем, конечно. Вот такого неба надо. Вот такой Христос, вот такую невесту себе сыскал. Я вам должен сказать, что даже если я не краду и не убиваю, не прелюбодействую, даю 10-ю часть, как фарисей, помните, да? И просто, ну тот еще сказал так оскорбительно, благодарю, что я не такого, как прочие, а этот, может, так и не говорит. Он просто живет совершенно другими интересами. Вот скажите, его возьмут на небо или нет? Кто-то скажет, ну он же ничего плохого не делает, я вам должен сказать. Вы знаете, что он там будет мучиться. С моралями божественными, с Иисусом Христом. Из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить на поклонение. Вы понимаете, и вечно жить, он ведь замучится. Ни футбола, ни пейнтбола, ни хоккея, ни в городки, ни в елки-палки не играть, ну, ни в карты в дурачка перебросится бы, или телевизор хотя бы был. Вот не будет там, вы понимаете, да? Другая атмосфера, другая жизнь. Так вот, Бог его из любви к нему не возьмет туда, потому что он будет там скучать, и со скуки все равно смертный процесс начнется. Он будет переживать, будет нервничать, зачем мне это дело. Сдалось такое, но я вам так говорю, он будет там переживать. Не будет, Бог его сразу определит, чтобы он не мучился, бедный. Он позагорает в озере огненном и успокоится навеки. Скуки больше не будет никогда. Я это просто говорю к тому, чтобы мы поняли. Любовь к Богу – это живем Богом, это влюбленный в Бога, это думает, это размышляет, это желает найти встречу, почитать, пообщаться, помолиться. Я сейчас не вдаюсь в детали этих слов, вы понимаете, помолиться я не «Отче наш» имею в виду 3 раза в день, да, а помолиться – это поразмыслить, покопаться, получить от Бога ответы, слышать Его голос, размышлять, вот быть как бы на этой волне. Пребывать в Боге называется, да. Если у нас этого нет, о любви к Богу вообще можем не заикаться. Ну, а конкретно по вопросу, да. Если человек говорит о своей любви к Богу, а братьев, сестер не любит, Значит, он никогда не знал Бога? Я говорю, точно так. Абсолютно так. Никогда не знал Бога. И добавляю, и не любил Бога. Потому что если бы он любил Бога и думал о божественном, а Бог говорит, люби ближнего своего, как самого себя, да? То если бы он любил Бога, он не мог бы не научиться любить брата, сестру, ну, я уже не говорю про врагов. Не мог бы не научиться, если бы любил Бога. Если любит Бога, то думает. Если думает, размышляет, ну как Бог такому человеку не откроет, если написано «стучите и отворят». Он не буквально тарабанит кулаком в двери к Богу. А вот это мысли, вопросы, Боже, почему? Вот это и есть стук. Я думаю об этом, я уже стучу, как только мысль у меня с вопросом, Боже, почему так получилось, что я не так сделал, это стук. И если он все время об этом думает, так это вообще, знаете, как говорится, беспрерывный стук в двери. Как Бог ей такому человеку не откроет? И мы вот привыкли говорить о Боге, привыкли любить, вернее, петь о любви к Богу. Но ближний что-то не так сказал, я обиделся. Кто-то пустил сплетню, я две в сдачу, как говорится, в сдачу или в догонку ему пустил. Кого-то я не переварю вообще его присутствие. Кто-то мне своим внешним видом портит настроение, да? Это я к чему вам говорю? Раздражение, зависть, обида, споры, разногласия. Это я не говорю убийство, воровство. Ладно, там насчет убийства тут среди верующих можно сказать практически нет. Ну, исключения бывают, но это я так буду говорить, залетные какие-то верующие, да? Попали случайно в церковь. Но я вам должен говорить, что любая разновидность зла, это говорит о том, что мы не любим ближнего. Так задаю вопрос, а как же мы вообще ходим в церковь, поем о любви к Богу? Бога любить проще, знаете почему? Он на небе. Еще почему? А мы его не видим. Вот если бы он ходил видимым образом, вот как будто, ну, допустим, бы я за вами бы ходил, или вы за мною, да? Вот так бы ходил и говорил бы там вот за мной Бог, и говорит, Саша, что ты сел, не подумал, посмотри, вон штаны испачкал. Ну, хорошо, спасибо, я бы сказал. Ну, второй раз там, Саша, а куда ты это вот сейчас вот это вон, так как говорится, глаза свои напялил, да, там, или выпучил. Куда ты смотришь, а? Это же грех, допустим, я бы сказал, ну, да. Кончилось обдение, сказал бы так, Господи, ну вот сколько можно так ходить за человеком? Да уже надоел ты мне. Бога мы любим, потому что его рядом нет. Он говорит Духом Святым, мы его не слышим. Кто-то как сказал когда-то, слава Богу, что не слышим, а то бы слышали, бездурели. Так вот смотрите, если мы не любим братьев, сестер, членов семьи. Я имею в виду, не любим это, раздражаемся, мыслим зло, делаем пакости, отвечаем злом на зло, ругательством на ругательство, да? Это говорит о том, что мы не любим, неважно, работа, сотрудник по работе, сосед, член церкви моей, куда я хожу, там семья. Где люди, там, как говорится, и ближний, да? Если я обижен, раздражен, замкнут, не разговариваю, не говорю уже, когда что-то плохое говорю кому-то об этом человеке, да, я не люблю ближнего. Следовательно, как я могу любить Бога? Ну, если люблю, то только потому, что не слышу, не понимаю, и он далеко-далеко от меня. Просто пою, как где-то какая-то абстракция. Далекая. Я вам сейчас прочитаю несколько мест из Священного Писания, которые дают ответ на этот вопрос. Значит, первое место, первое послание Иоанна, 3 глава, с 6 по 11 стихи. «Всякий, пребывающий в нем», заметьте, как без любви можно в нем пребывать. Не люблю, но в нем пребываю день и ночь. Это исключено. Если пребываю в нем, то влюблен, как говорят, извините, по уши. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Я чуть сразу перефразирую. Не раздражается, не мыслит зла, там не дуется, не обижается, да? не пускает сплетни. Значит, пребывающий в нем не согрешает, значит, автоматически любит всех. Далее, всякий согрешающий, то есть не любящий человека, ближнего своего, да, раздраженный, там, сплетник, обидчивый, да, жадный, завистливый, да, всякий согрешающий, смотрите, не видел его и не познал его, как же он мог его полюбить? Не видел, не познал, и краем уха не слышал, и полюбил Бога. Нет, тут разговор прямо, как говорится, не к месту, да? Не видел его и не познал, если согрешаешь. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, ну, праведно поступает в жизни между людей и с людьми, тот праведен. Подобно, как он, то есть Христос или там Бог, праведен. Кто делает грех? Теперь слушайте. А раздражение, неприязнь к человеку – это грех. Кто делает грех, тот, послушайте, не то, что любит Бога, а вообще от дьявола. И зачастую такие люди говорят о любви к Богу. Тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Ну, а потом он как папа или как мама, а потом мы его детки, да? Продолжаем заниматься этим ремеслом. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Какие дела дьявола? Неправда, согрешение, грехи, неприязнь, обиды, зависть, недовольство, споры, разногласия, да? Вот эти дела дьявола пришел Сын Божий разрушить, чтобы их не было. Кто-то может сейчас опять сказать, это невозможно. Читайте внимательно, перевод правильный. Далее, всякий рожденный от Бога, я вставлю одно слово, если рожденный от Бога, не делает греха. Не обижается, не раздражается, всегда в любви, в контакте, находит общий язык, строит мосты и всегда дружелюбный и окружен друзьями. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть как бы Бога, пребывает в нем. А это семя есть слово, это я уже добавляю. И он не может грешить, вы слышите? Не может не любить, не может раздражаться. Он не умеет, это противно, это претит ему. Потому что он рожден от Бога. Дети Божьи, ну, те, которые любят Бога и Бог их, да, и дети дьявола, это те, которые любят дьявола и дьявол их, узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Вы слышите, да? Грешащий христианин говорит, что любит Бога. А Бог говорит нам через Иоанна в данном случае, да? Не делающий правды, не любящий, обижающийся, раздражающийся, слушающий сплетни, занимающийся сам наговорами, да? Не делающий правды, не есть от Бога. И не любящий брата своего не есть от Бога, а есть от дьявола. Ибо таково, заметьте, благовествование. Вот она, благая весть евангельская. Вот суть Евангелия. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала. Чтобы мы любили друг друга. Помните, ну, чтобы было понятнее. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. Любовь не превозносится, не гордится, не раздражается, не мыслит зла, там, ну и так далее и тому подобное. По списочку. Следующее место. 1 Иоанна, 4 глава, с 11 по 13 стих. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, слушайте, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и я добавляю, и вот тогда мы можем видеть Бога друг в друге. Ну и в себе, если видим, что у нас мир и радость, вот глазами Бога никто не видел и видеть не может, да? Никогда не видел. А как же его увидеть? Вот та любовь, которая одухотворяет человека, меняет его из злого в доброго, в любящего, в простительного, в сочувственного, в сострадательного, да? Вот, вот это проявление-то есть уже, ну, будем говорить, конечно, все относительно, частичка божества у нас. Мы уже частично, ну, так будем говорить, зримо, ну, может, не столь отчетливо, но вот это мы видим, вот, вот этого Бога. Если мы любим друг друга и не раздражаемся, не обижаемся, не спорим, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас, если любим, вы заметите, и нет никакой нотки неприязни. Далее. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, что у нас любовь до гроба, это я уже так докомментирую, да? Узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. А что такое от Духа дал? Что Он нам дал? Дал вот ума, а любовь является плодом этого уже ума. Он дал ума, Он дал нам мудрость, Он дал нам разумение, понимание. Он дал нам вот эти слова, подсказки, наставления, обличения, да? Мы это переварили в своем мозгу, и мы дошли до того, что мы стали понимать, за что нас любит Бога, Бог, и почему мы должны любить ближнего, невзирая на то, кто он и что он. Вы поняли, да? Следующее место, 1 Иоанна, 2 глава, с 9 по 11 стих. Читаю. Кто говорит, что он во свете, в истине я добавлю, а ненавидит брата своего, ну, вы знаете, вот ненавидит, это уже так, знаете, вот кто-то говорит, не, ну, у меня же ненависти нет, ну, так легенько я его так недолюбливаю, знаете, вот, это ненавидит, это грех, а вот легенько, это так, ну, согрешение. А согрешение, это же не грех. Вот мы выше читали, не согрешает. Если уже кому-то это слово очень нравится, не согрешает, это как бы, ну, ну такое вот согрешение, это что-то такое, такое маленькое такое, ну, недостойно наказания. Вы видите, да? Разницы нет. Хоть грех, хоть ненависть, хоть как кто-то говорит, согрешение. Нет, это не ненависть, ну, немножко так вот неприятно, и все. Так вот, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Вы слышите? Он уже в церковь пришел, в церкви ему говорят, что он во свете. А он ненавидит брата своего или сестру. Слушайте, а он, оказывается, не в церкви. По бумагам в церкви, а по факту вне церкви, во тьме. Не в Боге, а в сатане. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, вы слышите? Во свете божественном, во свете Святого Духа. И нет в нем соблазна. То есть нет ничего такого в поведении, что вызывало бы у другого человека отвращение, и через него отвращение от Бога. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит. И не знает, куда идет. Вы слышите? А вы его спросите, он скажет, иду на небо. Я в церкви, я верю во второе пришествие Христа. Он скоро придет и меня возьмет. Вы слышите? Кто ненавидит брата своего и участвует, добавляю, в вечере любви. В обряде таком, да? А при этом все равно ненавидит брата своего. После вечери и до вечери. Ну, перед вечерей берет себя в руки, так говорится, вид благочестия надо создать, да? После вечери опять бурчит на кого-то, да? Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, слушайте, и не знает, куда идет. Он думает, и он думает, что он знает, что идет на небо к Иисусу, а не знает, куда идет. А узнает, когда придет. Но будет поздно что-либо поменять. Потому что тьма, какая тьма? Вот тьма обиды, недовольства. Вот эта тьма имеется. Порок человеческий, да? Он делает нас слепыми, потому что тьма ослепила ему глаза. Имеется в виду не буквально глаза, а как бы так духовная проницательность потускнела. Дальше. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 по 21 стихи. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Слушайте, слово познали это попробовали, вкусили, убедились. Просто чтобы было понятно. А то познали это, нам рассказали, а мы ушами услышали. Нет. Ушами услышать это не познали. Познать это проникнуть в суть этого понятия, а это без размышления, без живого опыта, без внутреннего переживания и ощущения, это мы не можем познать. Познать это не услышать и просто воспринять как информацию. А познать, кто говорит, что познал его, да, тот должен так поступать, как он поступал. Познать это убедиться, слиться, стать с ним заодно. Так вот, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали, обратите внимание, не в Бога. Я вот сейчас, когда мы говорим, мы верим в Бога, то это, ну, можно сказать так, конкретно в Бога, а вообще очень абстрактно. Потому что Бог, это как и любовь, совокупность совершенства. И верить в Бога, это верить в Его божеское естество, любить Его, стараться понять Его и стараться, чтобы это божеское естество стало и моим. Так вот, уверовали, заметьте, в любовь. И дальше. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, заметьте, пребывающий, глагол постоянно длящегося действия, да? То есть любовь, которая не перестает. И пребывающий, можно сказать, постоянно в любви, постоянно пребывает в Боге. И Бог постоянно пребывает в нем. Вот чтобы мы вот читали, Бога никто не видел. А вот пребывающий в любви видел. Только я думаю, вы понимаете, тут глазами не посмотреть, руками не пощупать. А вот всем своим естеством, внутренним миром можно ощутить. Прилив добра, прилив доброжелательства к людям, да? Отсутствие неприязни, недовольства, раздражения. Кто-то пускает сплетни, а мне легко. Кто-то там какую-то пакость сделал, а мне тоже легко. Вот это можно ощутить, но руками не потрогать и глазами, как говорится, не увидеть, и слухом не услышать, ушами я имею в виду, и на вкус языком не попробовать. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Вы слышите, да? Вот когда нет, вот кто-то бы сказал, как мы можем быть уверены, мы спасемся или нет. Смотрите, читайте внимательно. И обращайте внимание, любовь до того совершенства достигает в нас, то есть, заметьте, любовь не должна стоять, вот типа я люблю, и она стоит. Нет, любовь подобна закваске, истина подобна закваске. Это как дрожжи, любовь должна возрастать, должна совершенствоваться, должна развиваться. И она достигает в нас, заметьте, до такого состояния совершенства, да, что мы имеем дерзновение в день суда. А что такое дерзновение? Ну, не будет страха. У меня нет ни на кого зла. Ну, как меня Бог вот так возьмет и скажет, ты знаешь, вот там я тебя отвергаю. Мы зададим вопрос, Господи, пожалуйста, если я что-то сделал, скажи. Если я на кого-то раздражался, ну не тогда, когда только пришел к Богу, еще к тебе, еще не понимал всего, но я же пришел к результату в какой-то момент, что я уже научился любви. Мы могли бы Богу это сказать. Это уже дерзновение, не дерзость, а дерзновение. А вот когда у нас любви нет, а раздражения в наличии, и мы верим, что Он придет и возьмет нас, и в день суда будем стоять незапятнанными, то я говорю, это не дерзновение, это дерзость называется. А за дерзость можно и, как говорится, и получить что-нибудь. Так вот, в день, мы имеем дерзновение в день суда, смотрите, потому что поступаем в мире сём, как Он. тут опять сказать, так мы же не можем. А он смог, потому что он в божественной плоти, а мы же в плотской, в плоти греховной, да? Так слушайте, ну если он был в божественной и не согрешил, а мы в плотской поступаем, как он, так я говорю, так мы будем сидеть на небе, Христос нам будет поклоняться. Я это так говорю, вы понимаете, да, иносказательно. Это я к тому говорю, что он был в такой же плоти, как мы. И победил. И кто в него веровал, на него равнялся, тоже победил. И когда станем в день суда вот в таком состоянии, да, что да, мы вот любим, мы не раздражаемся, нас не выводит из терпения никто и никак, и ничто. Мы имеем дерзновение. И Христос сказал, дерзай, черь, дерзай, сын. Войди в радость Господина твоего. И дальше написано, в любви нет страха. Здесь не страха перед наказанием, а страх, я имею в виду, тюрьма, с ума, там, побои, да? А здесь имеется в виду страх какой? Вот когда мы знаем, где собака сало зарыла, да? Знает собака, где сало зарыто. Вот когда мы поступили нечестно, как бы там мы не пыжили себя, там не пытались как-то так приукрасить, да тут ничего страшного, да это так вот получилось, а вообще-то я люблю, да? Ну, есть у нас такой талант немножко словоблудить. Да? Словоблудием заниматься и приукрашать свой грех. Но я говорю, что если мы сделали грех, и мы это внутри понимаем, совесть на суде, то при встрече с этим человеком мы прячем взгляд, избегаем встречи. Это страх. Страх за совершенный грех. Страх от Бога, что мы сделали грех, и не идем, и не просим прощения, и не раскаиваемся, не примиряемся, и не решаем проблему. И когда мы становимся на колени, там молимся утром или вечером, ну, когда кто молится, да, и мы, ну, говорим что-то, Господи, спасибо тебе за день, за пищу, за силы, за воздух, за здоровье, там, за мир, мирное небо, за хлеб, за все, за Дух Святой. А потом интонация, сначала мы так громко, ну, если вслух, а если даже и про себя, мы так смело говорим. А потом подходим к такому моменту, Господи, и интонация уже такая, знаете, вот на спад, уже склон горы уже такой более пологий. Господи, вот прости, может быть, в чем? Вот это я вам говорю, признак страха. Я для чего такие примеры привожу, чтобы вы просто тоже понимали. Я сам себя на этом ловил. Я не подумайте, что рассказываю какие-то небылицы, в основном все рассказываю из своего жизненного опыта, вот так вот наблюдаю, вот я вам прямо рассказываю, как это было у меня. Становишься на колени, так сначала бодро, потом тише, 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 потом прости, может быть, в чем я и согрешил, то ты прости, ради крови Иисуса Христа, дальше быстренько, быстренько, а тут притормозил. Вот что-то же меня сдерживало, да? Что-то же тормозило. И я говорю, знает, собака где сало зарыта. Вот он страх. Так вот, слушайте, в любви, если она любовь без не раздражается, не мыслит зла, не делает никому никогда никакой пакости, да, нет страха. Человек смотрит в глаза. И, кстати, хочу сказать, когда кто-то кого-то что-то спрашивает, а откуда ты знаешь там вот сердце человека? Я говорю, очень просто. Спросите в лоб и смотрите в глаза. Он сразу глаза в сторону, сразу вниз, куда-то это. Иногда бывает, я так подошел, говорю, так извини, у меня такой вопрос, так быстренько, знаете, чтобы не успела очухаться. Раз вопрос так это, он такой, я не знаю. Я говорю, спасибо, ты мне уже все сказал, до свидания. Откуда ты знаешь, что не сердцевидец? Я говорю, спасибо, я все сказал. Ты все сказал. Я тебе ничего не сказал. Я говорю, слушай, у тебя глаза сказали. Так вот, в любви, чтобы иметь дерзновение в день суда, надо иметь любовь, которая никогда не перестает и никогда не мыслит никакого зла. И тогда у человека нет страха, у него взгляд открытый, не лукавый, не хитромудрый какой-то, да? В любви нет страха, нет боязни, нет чувства вины, там свобода. Вот я вам когда рассказывал про дедушку, помните, да? Так вот у него, помните, я тоже когда рассказываю, первое впечатление, я говорю, когда я увидел его, я сразу понял, что такое печать на челе. Детские чистые глаза. Ни лукавинки, ни хитринки, не прижмурится, открыто смотрит, не прячет взгляд, говорит, ну настолько там, я говорю, вы знаете, лицо сияет какой-то такой доброжелательностью. Я глянул и сказал: «Саша, Саша, Суралмаша, сколько тебе еще до этого дедушки? А ты думал о себе высоко». Так вот, в любви нет страха, но совершенная любовь, слушайте, изгоняет страх, чувство стыда, осуждение совести, чувство неудобства перед кем-то, где, может быть, что-то такое есть, в чем неохота признаться, да? Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе, слушайте, есть мучение. Боящийся Бога, боящийся ближнего, боящийся назвать свой грех по имени, избегающий встречи с человеком и разговора, избегающий в момент молитвы Богу сказать: «Господи, прости, я согрешил, я такой рассякой, Боже, понимаю, иду, каюсь». А мы вот крутим, вот это боящийся, он, слушайте, боящийся несовершенен в любви, значит, он совершенен в грехе. А теперь какое дерзновение, в какой день суда, на что мы вообще рассчитываем? Будем любить его, с большой буквы Бога, да? Потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит»? Ну, ненавидит, переводите, любое слово подставляете. Раздражается, мыслит зло, превозносится, унижает, оскорбляет, выслушивает на него сплетни, поддерживает эти сплетни, распространяет, да, неважно, в какой, спорит, ругается и так далее, рот затыкает. Кто говорит: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец. В чем лжец? По поводу того, что он заявляет, что он Бога любит. Ибо не любящий брата своего, ну, заметьте, брата, сестру, мужа, жену, детей, соседа, сотрудника по работе, президента страны такой-рассякой, ну, я имею в виду, испытывать негативные чувства. Неважно тут о ком. Брата тут написано, имеется под братом человек, подразумевается. Кто говорит: «Я брата Бога люблю, а брата ненавидит», тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит. Вы слышите? Не любящий брата, которого видит. Вот он. Ибо не любящий брата своего, который видит. Как может любить Бога, которого не видит, не видел? И получается, не изменится и вряд ли увидит когда-нибудь. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вы слышите, да? Любовь к Богу и отсутствие любви к брату своему – это несовместимое понятие. Если люблю Бога, люблю и брата. Если люблю брата, как я могу не любить Бога? Это одно и то же. Заповедь, десятисловная заповедь, десятисловный закон, да, в основе, в сути своей, имеет любовь. Бог есть любовь. Это есть 10 заповедей. А на примитивном уровне, ну, я не говорю про высокие материи, ну, как говорится, примитивно. Любишь брата, так не укради у него. Любишь брата, так накорми его лучшим. Любишь брата, так не прелюбодействуй с его женой или с ее мужем, да? Любишь брата, так не произноси ложного свидетельства. Вот я могу не убивать, могу не прелюбодействовать. А могу не, при этом могу недолюбливать. Все равно Бог не есть любовь для меня. Я вот такого Бога исповедую, вот такого люблю, вот такого верю, и с таким надеюсь встретиться. Конечно, встреча будет, место встречи изменить нельзя. Озеро Огненное, 17-й квартал, 5-й ряд. Я думаю, что понятен этот вопрос, да? Следующий вопрос. Человек попросил не называть имени его, да? Значит, вопрос такой. Довольно деликатный, довольно семейный. для семьи, я имею в виду, да, и в то же самое время, ну, будем говорить, насущный для каждого из нас. Мы не раз, наверное, уже слышали что-то подобное, да, вот о чем мы сейчас будем рассуждать, и вы поймете, о чем речь. Значит, человек пишет: «Мой муж говорит мне, что я не живу своим умом, что я всегда ищу какого-нибудь учителя и живу его умом. Объясни, пожалуйста, этот вопрос подробно, что значит жить своим умом, хорошо это или плохо, и что значит жить умом другого человека». Я думаю, вы понимаете, наверное, не раз, ну, кто ходит в церковь, обычно говорят, там, кто не ходит в церковь, да, этому, кто ходит в церковь, говорят: ты живешь чужим умом, надо жить своим умом, да? Это очень часто такое, кто-то попал под влияние другого человека. Ну, конечно, если человек плохой, и мы под его влияние попали, он нам что-то там наговорил, и мы живем вот этими мыслями этого плохого человека, то, конечно, в данном случае можно сказать, что это плохо, что ты живешь умом другого, чужого человека или другого человека. Ну, в данном случае я говорю, почему можно так сказать, потому что человек недобрый научил плохому, и мы этому живем, и как бы сами становимся проклятыми по жизни. Поэтому в таком случае как бы уместно сказать, что надо жить своим умом. Только я что хочу сказать, правильно было бы сказать: плохо, что ты живешь умом этого человека. А своим умом, извините, был бы у него ум, он бы такого человека слушал. Вы понимаете, да? Здесь сколько всяких таких моментов и нюансов есть, которые надо знать. Попал под влияние плохого человека и живет его плохим умом, если это можно назвать умом, конечно, да? Это плохо. Не надо жить умом этого плохого человека, да? Ну, я вам реально говорю, был бы я умный, а жить надо своим умом. Так был бы умным, я бы вообще его не послушал бы. Я бы знал, как бы в людях немножко бы хотя бы разбирался, и другого человека послушал, более умного. И это тоже, может, было бы: живу своим умом, но я умом своим определил умного человека и его слушаю, уже вроде бы под влиянием другого ума, но я хотя бы своим умом это определил. А когда я умного не могу отличить от глупого и слушаю глупого, конечно, уместно нам сказать, что ты живешь умом. Только не вообще другого человека, чужого, да, а умом плохого человека. Кстати, еще такой момент затрону, да. Очень часто так бывает. Вот жена верующая, муж неверующий. И муж жене неверующей говорит: ты живешь своим умом. Вы думаете, извиняюсь, ты живешь умом чужого человека, вот как написано было, ищешь себе учителя. Я вам должен сказать, вы думаете, он как бы всю правду сказал вам? Ему не очень приятно, что вот вы вышли замуж, у вас есть муж. Муж вроде как глава семьи. И ему хотелось бы, заметьте, чтобы жена жила его умом. И когда жена живет умом мужа, фактически она опять же своим не живет, а живет умом другого человека. Но муж при этом не будет обвинять жену, что ты живешь умом другого человека, а мужу нравится. Плохо, когда жена живет умом другого умного человека, я имею в виду вне мужа. Ну, вы поняли, тут без всякой любви, без всяких там таких, будем говорить, семейных передряг. Ну, просто, как говорится, кто-то знает, что кто-то может что-то умное говорить и прислушивается, и внимает этому, и живет этим, да. И когда это расходится с позицией и умом мужа, да, муж чувствует, ну, какую-то свою ущербность. Его это в какой-то степени задевает, и поэтому он часто говорит: вот ты живешь умом другого человека. Плохо еще, что плохо, я вам должен сказать, когда вот приходит жена, Бывает и наоборот, но это реже, да. Муж приходит из церкви, а жена, допустим, неверующая. И вот верующая сторона приходит в церкви, ну, я буду брать уже для примера, просто жена приходит, и вот, вот в церкви нам говорили вот так. Типа, что муж говорил, это не важно. Вот нам церковь говорит, я, вот так говорят, я считаю это правильно. Вы знаете, вы этими словами как бы сказали мужу. Ты знаешь, вот у нас там умные люди, вот так они говорят умно, а вот ты у меня дурачок. Нет, мы так не сказали, но муж именно это ощущает. Если нас в церкви учат, если нас в церкви учат истине, и не научили нас правильно общаться дома, в семье, и правильно выразить то, чему нас учат, и мы вот так выражаем, типа, вот у нас в церкви вот так сказали, я считаю, что это правильно, ты должен задуматься, и вот это еще ты должен задуматься, это мы его вообще начинаем опускать ниже плинтуса. Вы не удивляйтесь, когда муж начинает выступать, понемножку раздражается, потом упрекает, потом недовольный, потом тыкает носом куда-то, вот смотри, вот твой ум, вот твое церковное воспитание. А бывали такие случаи? И это из моего жизненного опыта. Ну, не в смысле я, а в смысле я там тоже, как говорится, оказался сбоку припекой. Сидит жена, слушает мои записи дома. Муж там слушал что-то через двери приоткрытые, слушал, слушал. Потом там, знаете, а что это ты там слушаешь? Вот одного умного человека слушаю. Я тебе тоже советовал бы вот у него ума поучиться. Ну, я говорю, ну, сказанули. После этого муж меня возненавидел, вроде я ее, как говорится, изнасиловал, эту жену, да, или отбил у него, семью разорил. Ну, я говорю, это что же надо вот так вот сказать мужу? Не надейтесь, что после этого муж не скажет, что ты живешь умом другого человека. Это к скандалу приведет обязательно. И эти слова вы все услышите. Если мы живем умом другого человека, я сейчас в общем беру, в общем не говорю конкретно какого человека, да. Если живем, и это помогает нам в жизни, то мы никогда не должны вспоминать ни ум Бога, ни ум брата, ни ум сестры, ни ум какого-то учителя. В присутствии мужа, жены, чтобы не ставить четкую границу. Это вот ты не совсем умный, а вот у меня умный учитель есть. Вообще никогда не надо вспоминать ни учителя, ни человека, ни того, что вот он умен, а ты вот не такой, да. Просто надо принимать этот ум. Не подчеркивать, что это теперь мой ум, я вот такая или такой умный, да? А вот именно в поведении этот ум показать, без какой-нибудь даже маленькой нотки показать свой ум. Ум, его показывать не надо, его надо скромно, как говорится, маскировать. А он должен проявиться в поступке. В благонравии нашем, да, в сочувствии, в сострадании, в покладистости, в умении понять человека, войти в положение, никаким образом не намекнуть ему, что у него не хватает ума, что ему еще надо учиться. Понимаете? Как иногда слышишь, вот церковь за тебя молится. Эта жена приходит и говорит мужу, вот церковь за тебя молится. Он говорит, а я тебя просил, чтобы церковь молилась. Уже пошла, донесла, да, что я такой рассякой, да. Таких слов тоже никогда не надо говорить. Пусть церковь молится, а вы молчите. Вы молитесь, молчите. А поступайте так с ним или с нею, чтобы это никак не задевало и не вызывало конфликт. Так вот, смотрите. Это я так немножечко, как говорится, такую предысторию рассказал, да, вот по поводу того, что значит жить умом другого человека. Когда кто-то нас обвиняет, что ты живешь умом другого человека, он хочет, чтобы мы жили умом этого человека, кто нас обвиняет. Это в основном так и есть. За редким исключением, если мы попадем на, ну, действительно на духовного человека. тот правильно подскажет нам, но не захочет, чтобы мы жили его умом. А если мы начнем жить его умом, то не потому, что он нас будет к этому принуждать, а потому, что мы убедимся, что этот человек действительно умен, в жизни у него все ладится, и он мне подсказывает, и в жизни у меня тоже начинает все ладиться, и я начинаю жить его умом, пользуясь своим, то есть набираюсь его ума, но своим умом перевариваю. И в этом нет ничего зазорного. Так вот, что еще хочу сказать. Прежде чем вот говорить вот по поводу того, жить умом другого человека, хорошо это или плохо, да? Прежде чем говорить по поводу того, чьим умом надо жить, то стоило бы для начала разобраться, что такое вообще ум. А то мы говорим, вот надо жить умом своим, не жить умом того человека, да? А по сути мы даже вообще не знаем, что такое ум. Так вот, надо разобраться сначала, что такое ум, потом, что такое жить умом, а потом задаться вопросом, своим или чужим умом надо жить. Люди в основном живут похотями. То есть, плотской человек – это человек похотливый, эмоциональный, страстный, неудержимый, взбаламошенный. Да? Так вот, люди в основном живут похотями, а говорят, что живут своим умом, который редко когда просматривается вообще по жизни. То есть человек эмоциональный, он вообще не живет умом, так как он почти что отсутствует. Это первое. Жить умом, что это обозначает, тут тоже надо определиться. Жить умом – это иметь плоды духа. Любовь, радость, мир – благость, милосердие, кротость, воздержание. Помните, да, мы не так давно читали эти стихи. Смотрите, жить умом, это значит, заметьте, если я живу умом, то поведение, нрав мой должен иметь соответствующие плоды. Люди говорят, я вот живу умом. Я говорю, хорошо. А чем ты это докажешь? Я вот живу автомобилем, я еду на автомобиле. Я говорю, извини, ты сидишь в автомобиле, а он не едет. Еду в автомобиле, это значит, вот деревья мелькают, столбы электрические, там, километровые, да? Так вот, жить умом, это значит обязательно. Если я живу умом, то имею вот определенное плодоношение, плоды духа. Если этих плодов нет, извините, то и ума, соответственно, тоже нет. А человек говорит, надо жить своим умом. Отсюда делаем вывод. Как можно жить своим умом, которого нет? А ведь люди говорят, надо жить своим умом. Сами его не имеют, потому что жизнь это показывает. Что значит жить своим умом? Нам об этом очень красноречиво говорит наша жизнь. Вот жить своим умом, как некоторые говорят. Обиды по жизни, раздражение, неустройство, несчастная семейная жизнь, невоспитанные дети, конфликты с людьми, споры, разногласия, войны, грабежи, обманы, пьянки, наркотики, блуд. Споры, разногласия. Вот люди живут вот, и так далее и тому подобное. Да? Люди живут вот такой жизнью и говорят, надо жить своим умом. Я говорю, зачем мне сдался твой такой ум дырявый со сквозняками? Ну, такая жизнь вот у человека, и он говорит о том, что надо жить своим умом. Иногда есть такое, вам приходилось слышать от верующих. А мы имеем ум Христов. Я говорю, здравствуйте, приехали. Это вы имеете ум Христов? Это Павел говорил о себе, о Кифе и Аполлосе имеют ум Христов, потому что не спорили и не ругались и не делились на Кифовых, Павловых и Аполлосовых. Если мы спорим и мы говорим, мы имеем ум Христов, я говорю, вы мне хоть бы уже покраснели, когда говорите эти слова. Так вот, смотрите. Если у какого-то человека эти плоды есть в наличии. И жизнь этого человека красноречиво подтверждает это. И если этот человек нам подсказывает по жизни вот эти свои советы, и эти советы приносят нам положительные результаты, так я задаю вопрос, то стоит ли нам продолжать жить своим умом? Или же все-таки жить умом умного человека, если у нас собственного не хватает? Вот всегда получается так, живешь чужим умом, это плохо. Но если я понял, осознал, что у меня своего не хватает, и то, что я думал, что это ум, это вообще не ум, а непонятно что. Так вот, если я встретил человека, если не просто встретил и влюбился, и там вот слушаю, фанатично повинуюсь, да, а имеется в виду осознанно, понаблюдал, убедился, проверил, да, и вижу, что у человека самого в жизни толк есть, да, и кому он подскажет, толк есть. И вот он мне подсказал раз, два, три, и у меня всегда получилось хорошо. Так я задаю вопрос, так стоит жить своим умом продолжать и делать ошибки, или все-таки жить умом этого человека? Ну, заметьте, жить надо своим умом. Но я имею в виду, поначалу приходится экспортировать откуда-то ум чужой, если он действительно действенный. Эти выводы нам стоит делать уже самим. Я не могу вот сказать вам, вы знаете, вот вы должны жить умом того человека. Я могу рассказать доводы, тот человек умный или плохой. А вы должны проверить, убедиться, чтобы это не было фанатично, и чтобы это было разумно и осмотрительно, да? И если вы видите, что действительно умный человек, да, ну, я вам скажу, вы не проиграете, а только выиграете, что будете жить умом этого человека. Кстати, попутно просто скажу, что если бы церковь была истинная такая, как первоапостольская, да, атмосферу Первой апостольской церкви, вы все помните, у всех было все общее, никто не почитал что-то своим там, да, у всех была одна душа, одно сердце, единодушно в любви пребывали по домам и преломляли хлеб, а ведь эта работа Божья была через, будем говорить, апостолов. Ведь эти люди стали так жить, потому что жили умом этих апостолов. Мы же сегодня живем умом не этих апостолов, а наших нынешних, которые говорят, что Христос бизнесменом был и был богатым, которые говорят о том, что если ты Божий человек, ты должен быть богатым, ты не должен болеть никогда, которые говорят, что грех непобедим, что Христос победил, потому что был в божественной плоти. Вот потому у нас жизнь такая, что мы живем умом людей, которые не живут умом апостолов. Или умом Божьим, который нам через апостолов и пророков излагается, который излагается нам в Писании. Жить своим умом звучит красиво и гордо. Типа, знаете, я не чья-то шестерка. Я сам с усам, как говорят, да? Но жизнь-то наша зачастую летит, как поезд под откос. Да, я живу своим умом, но почему тогда вот жизнь такая, сикость-накость? А если кто живет чужим умом, но от этого жизнь его меняется в лучшую сторону, то разве это не преимущество для этого человека? Преимущество? Вопрос даже, скажу вам, не в том, своим умом жить или же чужим. А вообще, умом ли я живу вообще? И если я знаю, что вот это ум, а вот это не ум, вот это мудро, а вот это глупо, и я знаю, как одно от другого отличить, да? И живу умом, то я задаю вопрос. А умом, это вы поняли, с плодами умными, да? И с жизнью измененной, измененной в хорошую сторону, да, то я должен сказать, какая разница, это чужой ум или свой, если он мне доставляет благословение. Дети живут родительским умом. Вот родители с детства говорят, у ребенка нет ума. Вот представьте, в какой-то момент вот ребенок должен жить своим умом. Кстати, вы знаете, вот ювенальная юстиция, суды ювенальные, вот это вот, знаете, детей могут отбирать у родителей, да? Родитель не имеет права запретить, ребенок свободный. Это чтобы он, когда ума нет, все содействуется, так будем говорить, законами, да, европейскими, что ребенка нельзя насиловать. Вот он не хочет учиться, и вы его накажете. Двойку получил, вы его накажете, все, вы не разрешаете ему своим двоечным умом жить. Подождите, так я ж потом, мне же как-то с этим ребенком жить, а как же так он останется с этим двоечным умом? Да и двоечный еще, я так говорю, ну, может вообще в бублик превратиться, в дырку от бублика. Нулевым своим умом. Ума нет, и жить умом родителей нельзя. Если он не слушается, нельзя его наказать, нельзя его, как говорится, приструнить. Это способствование тому, чтобы дети с детства жили своим умом, которого вообще нет в принципе. Так вот, я что хочу сказать. Дети, если живут родительским умом, так хорошо. Но когда перестают жить им, а своего еще нет, и живут своим умом, которого, как я сказал, нет, тогда дела идут ужасно. И вы знаете, вырастают и наркотики, и пьянка, и девочки, и мальчики, и секс, и что хочешь, и разврат, и игры, и деньги, и казино, и кабаки, и тюрьма, и с ума, и бомжами становятся, и кем хочешь. Далее, когда мы говорим, вот мы должны жить своим умом. Теперь я еще такой момент хочу затронуть. Мы думаем, что мы живем своим умом. Я это как бы и утвердительно говорю. То есть мы думаем, что мы живем своим умом. И как вопросительно спрашиваю. Мы думаем, что мы живем своим умом? А теперь, если коснуться, а что такое мой ум или наш ум? Да, свой ум. А ведь этот ум, который мы называем своим, а это вообще не наш ум. Да, у нас задатки мыслить от рождения какие-то есть там в зависимости от того, что генетически мы получили от родителей, да? Но это задатки, способности, да? Но фактически ум, который мы имеем сегодня, невзирая кто в каком возрасте находится, это результат родительского воспитания. Далее, результат генетики. Результат образования. Влияние сверстников на улице. Это вузовское образование. Это телевизор, это радио, это интернет, это книги, это журналы. И кто-то в порнухе сидит. Кто-то в карты любит. Это все умом своим живут, да? Кто-то жрет, как не в себя, перед голодом. Кто-то играет в там эти игральные автоматы игровые, да? И проигрывает все, что зарабатывает. Кто-то пьет. Кто-то разочарован в жизни и обижен на всех. Это живут своим умом. Так это я к чему говорю? То, что мы называем своим умом, вот мы начитались книжек, и нам полюбился какой-то герой. Я сейчас не буду говорить, хороший или плохой, но вот нам понравился, вот у нас, как говорится, извилинка какая-то в мозгу. Посмотрели передачи, вот типа телевизора, и нам понравились какие-то такие специфические передачи. Вот они формируют наш ум. Политический, экономический, там социальный какой-нибудь. Мудрим что-то такое. У себя на уме какие-то мы там такие выдающиеся, да? Я говорю, и мы все это называем своим умом. Так я хочу сказать, у нас своего ума не было. А то, что мы называем, что мы живем своим умом, это фактически, да, можно сказать, это наслоение чьих-то умов, если еще умами это все можно назвать. Внушений. Навязываний. И вот это наложилось у нас. И мы вот в этом живем, и хоть жизнь с вертормашками у нас, но мы живем, нам нравится. И хотя мы и страдаем, психуем, не знаем от чего, но мы живем своим умом. Я вам должен сказать, так это не наш ум. Это извините, пожалуйста, я уже так вот средства массовой информации, я говорю, как с каким-то таким делаю сравнением. Там такой мусор, да? Извините, каждый автор, каждый журналист, я не говорю про всех подряд, есть и порядочные. А в основном там такая дезинформация, там такая лапша, там такие гадости, да? Извините, вот все пришли и по очереди оправились. Ну, это выдано в виде информации. И все это, извините, в нашу голову. Все это, как говорится, сложилось вместе. Сбрызгалось какими-то духами. Вот это мы говорим, мы живем своим умом. А ведь фактически это чей угодно ум, если его умом называть, да? И причем множество накладок вот такие вот. Дальше. Вы помните, да, в Библии написано, это у Соломона, да? Кто неразумен, иди сюда. Или кто глуп, иди ко мне. Дальше. Придите и научитесь от меня, я успокою вас. Так вот я задаю вопрос. Вот, а что мы неспокойны? Чего у нас покоя нету? А потому что жизнь сикось-накось идет. Потому что гадости по жизни, неудобства, неустройства, дрязги, споры, одиночество, да? А чего? Жили своим умом. Теперь Господь говорит, придите ко мне и научитесь у меня, заметьте, научитесь, наберитесь ума. Дух Святой, Дух премудрости и разума, наберитесь моего разума. Голос Святого Духа, это и есть голос моего разума. Наберитесь, научитесь, то есть другими словами, не живите своим умом. Если ваш ум подводит вас под монастырь, и у вас в жизни только одни неустройства и дрязги, да, а радость только, когда выпить можно, да? Тогда не надо жить своим умом. Это грех, потому что это вообще не ум, это глупость. И жизнь это подтверждает. Что сеем, то и жнем. Так вот, оставьте жить своим умом. Перестаньте жить своим умом. Придите ко мне и наберитесь ума у меня, живите моим умом. Я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Так вот смотрите, как написано, когда мудрость войдет в сердце ваше, вот это божественное, и знание вот это божественное будет приятно душе твоей, вашей или твоей, тогда рассудительность будет оберегать вас, а разум будет охранять вас. Так смотрите, если мы понимаем правильно истину, правильно Бога понимаем, и живем уже не своим умом, который у нас с изъянами, да, а живем этим умом, так разве это плохо? Жить умом Бога. Мне тоже иногда так люди говорили, но это еще давно уже сейчас никто так не говорит. Вот ты живешь чужим умом. Я не раз говорил людям таким. Ну, не своим умом, а чужим умом. В церковь пошел. Или как кто-то говорит, с бабами связался. Я задавал вопрос. Ну, хорошо, я не живу своим умом. Давай буду жить твоим умом. Пожалуйста, выложи на витрину, как твой ум себя проявляет. Как живешь? Ой, лучше это не спрашивай. Я молчу. Ну или не надо говорить, что мне надо, не надо жить чужим умом. Жил я своим умом, был вот такой. Теперь я живу чужим умом, теперь вот такой. Ты понимаешь? А ты говоришь, ты живешь чужим умом. А ты живешь своим, и хочешь, чтобы я твоим жил. Покажи, какие у тебя преимущества. Никаких. Все, разговоров нет. То есть, когда мы приходим к Богу, у нас жизнь меняется в лучшую сторону. Мы начинаем жить его умом. И вот то, что я процитировал несколько минут назад, да, Павел говорит, а мы имеем ум Христов. Как бы, знаете, вот не свой, своего у нас нет, а мы имеем ум Христов. Ну, если ум Христов, так это хорошо. Далее, если мы говорим, что мы имеем ум Христов, а живем вот по делам плоти, да, склоки, дрязги, споры, обиды, недовольства, да, то я вам говорю, извините, тут про ум, тем более Христов, лучше даже не заикаться. Я думаю, что ну, то, о чем мы сейчас с вами поговорили, да, думаю, что ну, так я попытался довольно понятно объяснить. Так что, думаю, с разных сторон затронул это понятие. И надеюсь, что вы поняли, что фактически вопрос и проблема не в том, что вот своим или чужим умом живешь, а действительно определить, что это есть ум, и он имеет плоды духа, да? Тогда это ум. Если у меня не такой ум, им не надо жить. Если у кого-то такой ум, и он помогает ему и помогает мне, то надо жить таким умом. И я вам должен сказать, что в церкви, вы помните, да, Христос создал церковь на земле, да и поставил одних апостолами, пророками, помните, да, к совершению святых на дело служения. Я не буду сейчас это подробно объяснять, да. То есть, другими словами, не духовных, не умных людей нельзя вообще в церкви ставить никакие должности. Потому что, живя его умом, а его ум извращенный, мы будем иметь извращение в своем сознании. Кто епископство желает, тот доброго дела желает. Но епископ должен быть. И дальше идет целый список. Опять повторять его не буду. Вот если у него все это есть, вот они плоды духа, да? Ну, немножко в другом виде, другая интерпретация, но те же самые плоды. Если он это имеет, то он умный. А если он умный и умнее других, он должен быть выше. Не умничать и показывать, что я умный, а жизнь должна показывать, что он умнее. Вот этот человек должен быть руководителем. И этот человек должен рассказывать. Пусть это ум еще не Христов и не совершенный, как у Христа и до конца, да? Но Христа, может, кто-то не слышит, а вот этот уже слышит, и вот этот уже что-то научился. Это как промежуточная ступенька по лестнице ко Христу. Вот он должен быть руководителем, и мы должны жить умом этого человека. А ум этого человека должен жизнью подтверждаться, что она благословенна. То я говорю, в этом нет ничего зазорного, что мы будем жить умом этого человека. Но своим надо всегда переваривать. Самому надо не фанатично воспринимать, а вникать, размышлять, сопоставлять и разбираться. Для этого надо быть внимательным исследователем. Если тот, кто преподает, сам, ну, как бы, не соответствует, да, и вот жизнь вот такая вот, и с людьми не ладит, и ссорит, ссорится, и ругается, и дрязги, и обиды, и что хочешь, да, ну, тогда разговор другой. Нужно ли жить умом такого человека? И можно ли тогда говорить, что наша церковь Божья, Бог здесь пребывает, мы верим, мы молимся, чтобы Бог благословил уста этого человека. Я говорю, как может Бог благословить уста этого человека и сказать умные вещи, когда он по жизни глупо делает? Вы понимаете, сколько тонкостей, сколько нюансов вот в таком вопросе. Жить своим умом или чужим? Я думаю, на сегодня достаточно будет. Всего хорошего, Божьих благословений. До следующей встречи, которая у нас с вами будет завтра в субботу. До встречи. Оставайтесь с Богом. Пусть Бог благословит всех нас.